Приветствуем вас, дорогие друзья-радиослушатели, настроившие свои приемники на «Радио на пути». В эфире беседа в нашей студии. Сегодня я хочу продолжить тему о христианской семье. Но прежде чем мы поговорим об этом и включим запись, я хочу напомнить, что наши беседы записываются в студии, предоставленной Церковью Спасения, и вы можете найти их на адресе веб-страницы этой церкви salvationbaptistchurch.com. Кроме того, приглашаем вас к тому, чтобы слушать нас в эфире в Большом Сиэтле на частоте 11.50 с 6 до 7 вечера по средам, повторно следующий день в четверг с 5 до 6 часов утра. Вы можете звонить нам по бесплатному телефону 1-877-627-8844 или вот еще раз этот телефон 1-877-на-пути-4. А теперь продолжаем наши беседы. Это беседы, записанные в студиях «Свет на Востоке». Это миссия, которая распространяет различные журналы, материалы для детей, для юношества, для взрослых. И вот та запись, которую вы услышите, составлена из нескольких источников. Это и книги Эдварда Янга, и Ярла Пейсти, и даже Иоанна Златоуста о семейной жизни, о библейских принципах семейной жизни. Сегодня очередная передача из этого цикла. Включаем запись.
Божьи установления для супругов. Часть вторая. О свидетельстве неверующему мужу. Одна из главных причин несчастливой брачной жизни заключается в том, что одна из сторон, или муж, или жена, не являются истинными христианами. Кажется, что не существует большей боли, чем отсутствие единства. Возможно, ты уверовал, будучи уже семейным человеком. От этого острота сердечной боли не становится менее реальной. Что же делать? Страдать безмолвно? Оставить свою супругу или супруга, когда положение станет невыносимым? Или день и ночь проповедовать, призывая к покаянию? Нет, все это не выход из положения. Существуют другие способы в разрешении этой очень сложной ситуации. В основном мы обращаемся к женщинам, по той причине, что чаще всего встречаются семьи, в которых неверующая сторона – мужья, но это также касается мужей, имеющих неверующих жен. С первых же дней существования церкви среди ее членов верные христианки, которые были замужем за неверующими. Это явление настолько распространенное, что Библия прямо касается этого вопроса. Как следует поступать женщине, имеющей неверующего мужа, чтобы способствовать его обращению ко Христу? Что ей делать, как ей вести себя, чего ей следует избегать, на что важно обратить внимание, каким образом ее поведение и слова могут лучше всего содействовать достижению этой цели. Нет необходимости пускаться в рассуждения и предположения об ответах на эти вопросы, потому что как раз именно эта проблема освещена в первом послании Петра в 3 главе. Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Во-первых, не забывайте, что тон вашего голоса так же важен, как и смысл сказанных вами слов. Интонации, выражение вашего лица, жесты часто могут передать больше, чем ваши слова. Разговаривая с кем-либо, в действительности вы одновременно говорите на двух языках. Один язык – это язык ваших слов, другой язык – это язык ваших чувств, ваши отношения, которые кроются за словами. Очень часто эти два языка резко противоречат друг другу. Когда подобное случается, то язык ваших чувств обесценивает сказанное словами. Такая формулировка может показаться сложной, но в действительности сказанное означает, что в разговоре с вашим мужем чувства, выраженные по отношению к нему, производят больше впечатления, чем сказанные вами слова. Не кажется ли вам порой, что сказанные слова никак не воспринимаются? Библия предлагает выход из подобного затруднения «говорите с любовью». Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Так что будьте внимательны к тому, что вы говорите, и как вы говорите, и когда вы говорите. Наш следующий принцип — умение определять подходящее для разговора время. Будьте чувствительны к Божьему руководству. Бог оставил нам хороший пример точного, правильного выбора времени. В послании к Галатам в 4 главе мы читаем: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Бог не только делает все правильно, Он также делает все точно по времени. Когда вы научитесь быть чувствительными к Божьей воле, вы будете поражены ее совершенством. Дух Святой укажет вам наиболее подходящую возможность для того, чтобы засвидетельствовать словами. Мы можем положиться на Божье обетование, данное в книге Екклесиаста. «Все соделает Он прекрасным в свое время». Бог имеет свое определенное время и для вас. Всем нам необходимо научиться следовать следующему принципу — искусству молчать. Знание подходящего времени для разговора — это в то же время и знание того, когда не следует произносить слов. Очень правильные слова, сказанные в неподходящее время, становятся недоброй вестью. Когда ваш муж приходит с работы усталым и голодным, не время жаловаться на то, что он никогда не посещает церковь. Научитесь молчать. Для этого требуется дисциплина, но такой урок стоит выучить. Также научитесь слушать. Не просто слушать, а слушать со вниманием. Иаков сказал об этом: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание и медлен на слова, медлен на гнев». Как часто случалось в вашей семье, что вы слышали только первую часть обращенных к вам слов, потому что вместо того, чтобы выслушать до конца, вы уже обдумывали свой ответ? Дайте мужу возможность выразить свои чувства. Может быть, таким образом вы узнаете, что удерживает его от того, чтобы стать христианином. Следующий принцип, который является самым важным, это ваша примерная христианская жизнь. Петр подчеркивает, что свидетельство жизнью эффективнее, чем свидетельство словами. Поведению придается большее значение, чем речи. Петр продолжает: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Неверующий муж не будет слушать Слова Божьего. И обычно человек, от которого он больше всего слышит о духовных вопросах, — это его жена. Естественно, желание жены, обратившейся ко Христу, видеть своего мужа, присоединившимся к ней в ее новой жизни во Христе. Это естественное и очень хорошее желание, и оно угодно Богу. Но Господь предупреждает также о том, чтобы не предпринимались попытки приобрести мужа неверным путем. Очень важно, чтобы жена не отчитывала мужа и не проповедовала ему. Она не должна обманом или хитростью принуждать его, например, ходить в церковь. Во все века жены использовали подобную тактику, пытаясь привести ко Христу своих мужей. Что удивительно, иногда им все-таки удавалось это. Однако гораздо чаще они скорее отталкивали своих мужей от Евангелия, чем приближали к нему. И самое худшее, что может сделать жена по отношению к своему мужу, это начать ворчать или пилить его, чтобы он принял Евангелие. Мужья отвергают такие попытки. Однако есть метод, который не будет отвергнут, и заключается он в стараниях жены стать замечательным человеком. Именно этому методу Библия придает особое значение. Жене следует стараться приобрести своего мужа не словами, а своим поведением. Но это, конечно, не значит, что никогда и никому не следует познакомить его с евангельской вестью. Никто еще не был спасен иначе, чем через принятие верой евангельской вести. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Однако Библия ясно говорит нам о том, что мужа легче приобрести для Христа без постоянного пиления разговоров и проповедования. В жизни жены насколько ярко должен отражаться образ Христа, чтобы мужу тоже захотелось разделить с ней это преображающее переживание обращения ко Христу. Жизнь, отражающая образ Иисуса Христа, и постоянная молитва является самым эффективным методом свидетельства неверующему мужу. Какое мнение у твоего мужа о тебе, как о жене? Если у тебя неверующий муж, как он оценивает тебя? Может быть, он считает тебя сварливой христианкой? А может быть, он считает, что ты умеешь говорить по-христиански, но твоя жизнь не соответствует этим словам? Или же он видит в тебе человека, в жизни которого христианство произвело коренную перемену? Как тебе кажется, после твоего обращения появился ли у мужа интерес, что, может быть, эта вера сможет помочь и ему? Видит ли он в тебе женщину, которая старается быть хорошей женой, несмотря на то, что сам он проявляет небрежность и невнимание? Видит ли он в тебе доброту и любовь даже тогда, когда сам он обидчив, зол и является причиной огорчения? Помогает ли тебе твоя вера относиться к мужу с добротой и участием? Видит ли он в тебе неувядаемую черту нежного и спокойного духа? Не пиление, а правильное поведение проявляет в жизни Христа. Возможно, это покажется тебе невозможным, но с Божьей помощью нет ничего невозможного. Допустим, что вы научились говорить с любовью, вы научились правильно определять, когда нужно говорить, а когда лучше помолчать. Вы стали хорошим, терпеливым слушателем и всеми силами стараетесь жить жизнью, подобной жизни Христа. И во всем этом вы полагаетесь на силу Божию. Но незаметно никаких изменений. Скорее наоборот, ваш муж становится все более и более неуживчивым. Никогда не сдавайтесь. «Но в чем смысл такой жизни?» — спросите вы. «Я так стараюсь во всем быть женой-христианкой, но ничего от этого не меняется». Вполне естественно ваше желание, чтобы все старания нашли отклик в сердце мужа. Если это произойдет, прекрасно. Если нет, не сдавайтесь. Ваше истинное стремление должно заключаться не в том, чтобы немедленно в нем произошли перемены, но чтобы однажды, в один из дней, ваш муж стал христианином. Формирование христианских убеждений – это продолжительный процесс. Ваша любовь к мужу и желание его спасения должны быть очень сильными, чтобы ничто не помешало вам терпеливо ждать. Дайте простор Духу Святому использовать такое количество времени, какое необходимо, чтобы произвести желаемое действие в сердце вашего супруга. Если вы проявите терпение и дадите Духу Святому это время, то сможете обрести своего мужа для Христа. Послушайте историю об одном мужчине, который по вечерам проводил свое время с друзьями в ресторанах. Как обычно, и в этот раз они много пили. Потом этот мужчина поспорил с друзьями. Он утверждал, что если сейчас, а был уже поздний вечер, все они пойдут в его дом, он разбудит жену и велит ей накрыть стол, то она исполнит это без единого упрека и жалобы. Он побился об заклад, что все будет именно так, как он сказал. Около 2 часов ночи они всей гурьбой ввалились в дом. Мужчина вошел в комнату своей жены, разбудил ее и приказал приготовить пищу. С улыбкой на лице она прошла на кухню и стала готовить. Затем, все так же улыбаясь, она накрыла на стол. Друзья ее мужа не верили своим глазам. Уплатив проигранную сумму, они сказали ей: «Мы поспорили с твоим мужем, что ты не станешь готовить среди ночи». «Конечно, мы проспорили, но стоило проиграть, чтобы увидеть это собственными глазами. Как ты могла сохранить приветливость, имея такого требовательного мужа?» Она ответила: «Я христианка и люблю Господа. Я знаю, что мое пребывание здесь очень коротко, и я радуюсь при мысли, что скоро буду с Господом на небе. Мой муж неверующий. Его будущее настолько безнадежно, что я решила... Пока он жив, я буду стараться сделать его жизнь как можно приятнее». Сказанное произвело такое впечатление на ее мужа, что недели спустя он принял Господа. Это свидетельство еще раз напоминает нам о том, что наши слова и наш образ жизни привлекают внимание окружающих нас людей, Своим примером, своей кротостью, своим смирением жена-христианка может указать мужу на Спасителя Христа. Но эти принципы относятся ко всем нам во всех наших взаимоотношениях с неверующими. Пытаясь привести их ко Христу, мы должны помнить, что наилучшим свидетельством служит пример нашей жизни. Человеческая мудрость подталкивает женщину восстать и взять дела в свои руки, когда она видит, что семья попадает в затруднительное положение из-за отсутствия духовного руководства со стороны мужа. Но Божье Слово предлагает лучший выход. «Оставайся покорной своей главе и доверься главе твоего мужа Христу, который позаботится об исправлении положения». Активность, светлый разум, религиозность – прекрасные качества в женщине. Однако энергичная женщина, которая вынуждает своего мужа к пассивности, умная женщина, перед лицом которой он молчит, подавленный блеском ее речи, демонстрируя тем самым окружающим всю свою незначительность, наконец, религиозная женщина, которая позволяет другим замечать, что ее муж менее просвещен и пробужден духовно, чем она сама, все эти три характера крайне неприятны, но самый неприятный из них – третий типаж, особенно в сочетании со вторым. Представим себе всю, казалось бы, несообразность такой постановки вопроса. Искреннее и глубокое благочестие жен, мирские интересы, неверие, грубость и тиранические наклонности мужа. И тем не менее, положение жены, согласно Божьему установлению, ни в малой мере не меняется». Ее обязанности по отношению к мужу остаются в точности такими же, и она ничуть не в меньшей степени должна оказывать ему уважение. Ее христианские познания не только не облегчают ей этой обязанности, но, напротив, делают ее еще тяжелее. Так же, как нерасторжимы узы брака, так не подлежит отмене и заповедь о послушании в браке. Бог своей властью запретил женщине бросаться в наступление, особенно под предлогом любви к Богу. Она, несмотря ни на что, должна быть скромной и почтительной в отношении мужа, молча подчиняться ему в любом деле, которое не является греховным в прямом смысле этого слова. Именно в такого рода достоинствах залог истинного признания Христа. В отказе от них – отказ от Бога. Женщина должна видеть своего мужа Христа. В своей вере она должна твердо держаться следующего положения. Почитая мужа, она почитает Христа, который поставил ее главою над ней. Верит ли жена в Бога и в божественное руководство? Если да, то пусть признает это руководство и в тех страданиях, которые, возможно, причиняет ей муж. Пусть переносит их с уверенностью, что в них-то и есть школа, где предстоит ей обучаться терпению, труднейшей из христианских добродетелей». В этой школе терпения или послушания познает она, что в ее муже предусмотрено благословение для нее, и что залог этого благословения ни в чем ином, как в ее смиренной привязанности к нему. Если все это противоречит ее невысокому мнению о собственном муже и, напротив, высокого о себе, если это представляется ей предельно нелогичным, тогда пусть постережется, как бы презирая мужа, не стала она презирать Бога, не поставила бы преграду между собой и тем источником благословения, которое Бог указал ей. И пусть не думает, что вещи, которые так льстят ее самолюбию, помогут ей продвинуться в Царстве Божьем. Ей бы лучше поискать помощи в тех трудностях, которые предусмотрены в Божьем плане воспитания ее. Пока она не поймет всего этого, пусть не удивляется, что муж ее не меняется в лучшую сторону. Только поняв, приняв и осуществив все, что от нее требуется, станет она свидетелем Божьих чудес в жизни своей семьи. Пусть откажется от стремления в словах выражать свои чувства и опыт. Если она приобрела первоначальные христианские познания, пусть не спешит красноречиво свидетельствовать мужу. Пусть лучше попросит его пойти вместе с нею на проповедь Евангелия, не пытается сама учить его. Такая попытка не может и не должна увенчаться успехом. Но первое зло повлечет за собой второе, еще худшее. Ее попытки убедить обратятся в жалобы и нотации. За ними последует недовольство, холодность, отчуждение, и начало продолжительному неблагополучию будет положено. Между тем, путь к его сердцу есть. Он нелегок, зато верен. Это путь воздействия на совесть мужа. Медленного, без претензий, но успешного воздействия, через терпеливое, молчаливое исполнение надежды и любви поведения жены. Даже и такое свидетельство мужчина может какое-то время не воспринимать. Он может неправильно истолковывать благороднейшее поведение жены и пытаться освободить свою совесть от нежелательного для него впечатления. Но настанет день посещения, посланный Богом, а не человеком. Покрывало спадет с глаз мужа, и он, как новичок в этом таинстве, с удивлением воззрит на тайну глубоко христианской личности, до той поры скрытой от него. В свое время, в соответствии с его собственным благословением, познает он ее и возблагодарит Бога за терпение, с каким переносила страдания его жена. Жены, радуйтесь тому, что пребываете под властью своего мужа. Во всем подчиняйтесь ему. В этом ваша особая привилегия. Жить под защитой его авторитета. Именно в рамках этого божественного установления Господь встретился с вами и благословит вас, и в вашем лице благословит вашего мужа и детей, и вашу церковь. Бог запрещает верующим вступать в брак с неверующими. Народу Божьему никогда не следует становиться на запретную территорию. Браки между верующими и неверующими запрещены Богом. Но слишком часто необращенное сердце следует своим желаниям, и браки заключаются без Божьего согласия. Если верующий будет проявлять особую ревность своей вере, то это может показаться немилосердным по отношению к тому, кого не интересует христианская жизнь. Верующий приходит к выводу, что в своих новых отношениях он должен чем-то поступиться ради своего избранника. Он начинает принимать участие в мирских развлечениях. Поначалу он не расположен к этому, но интерес к истине все уменьшается, и вера сменяется сомнением и неверием. Опасно создавать подобный союз. Некоторое время они могут пытаться жить христианской жизнью, но все их усилия наталкиваются на мощное противодействие. Для них некогда было преимуществом и радостью говорить о своей вере и надежде, но теперь они неохотно упоминают об этом, зная, что человек, с которым они связали свою судьбу, не проявляет никакого интереса к данному вопросу. В результате этого вера в драгоценную истину умирает в сердце, и сатана незаметно опутывает их сетью скептицизма. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Если двое из вас согласятся на земле попросить о своем деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Но какая странная картина! В то время, как один из двоих, находящихся в тесном единстве друг с другом, ревностен и предан, другой безразличен и небрежен. Один ищет путь к вечной жизни, другой идет по широкой дороге, ведущей к смерти. Сотни пожертвовали Христом и небом, вступив в брак с необращенными людьми. Возможно ли такое, что любовь и общение Христа настолько малозначимы для них, что они предпочитают общество простых смертных? Настолько ли низко они оценивают небо, что готовы рисковать его радостями ради того, кто не имеет любви к дорогому Спасителю? Сердце жаждет человеческой любви. Но эта любовь не настолько сильна, не настолько чиста и не настолько драгоценна, чтобы занять место любви Иисуса. Предназначение и особая роль женщины. На протяжении веков женщины были жертвами жестоких обычаев, тиранических традиций и несправедливых постановлений. Но Библия совсем иначе оценивает женщину. Женщины должны быть особенно благодарны Иисусу Христу, потому что до возникновения христианства они были в положении рабынь. Были времена, когда отец решал, оставить ли в семье родившуюся девочку или просто выбросить ее. Одно письмо, обнаруженное при археологических раскопках, очень типично для дохристианской эпохи. Глава семьи отправился по делам в Александрию. Оттуда он написал очень нежное письмо своей жене, ожидавшей ребенка, принося извинения, что, по всей вероятности, он не сможет быть дома ко времени рождения ребенка. Он пишет: «Если родится мальчик, обязательно оставь. Если девочка, выбрось». Нежеланных детей выбрасывали на улицу. Были люди, которые подбирали их, растили и позже продавали на рынке рабов. Возможно, вы не раз задавали себе вопрос: «Почему я родилась женщиной?» В Бытие, в 1 главе, 31 стих, мы читаем, как Бог оценивает свое творение, как Он оценивает женщину. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Каково предназначение женщины, особенность ее роли? Согласно Божьему плану, женщине была дарована способность приносить жизнь в этот мир. Об этой особенной роли женщины записано в 3 главе, в 20 стихе в Бытии: «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Материнство – одно из наивысших призваний женщины. Подарить ребенку жизнь значит, отрекаясь от себя, сойти в глубину мучений, чтобы дать возможность жить еще одному человеческому существу. В современном обществе женщины очень редко относятся к материнству как к наивысшему призванию. Выкормить ребенка и воспитать его – еще одно из призваний женщины. Это большая и нелегкая работа. В руках каждой женщины возможность изменить мир, украсить его или разрушить. Можно было бы привести множество примеров, подтверждающих справедливость выражения: «Рука, качающая колыбель, может всколыхнуть весь мир». Жизнь доказывает справедливость этого выражения. В чем заключается трагедия современной женщины? Почему она так не удовлетворена? Вся беда в том, что она пытается спорить со своим Творцом. На страницах Библии записано «Предупреждение для тех, кто не согласен с Богом-Творцом». Исаия, 45 глава, с 9 по 12 стих. «Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я». До тех пор, пока женщина не усвоит истину, что она была сотворена из ребра мужчины и для мужчины, ее сознание будет тревожить вопрос: почему женщина должна отличаться от мужчины? Почему женщины не могут поменяться ролями с мужчинами? Почему рождение ребенка – это удел женщины? Почему женщине приходится кормить ребенка и ухаживать за ним? До тех пор, пока женщина не поймет, что Бог определил для нее роль помощницы, ей будет казаться, что наличие разницы между мужчиной и женщиной – это несправедливость, это дискриминация по отношению к женскому полу. А теперь мне хочется задать вопрос всем женщинам. Если бы вы имели право выбора, хотели бы вы быть женщиной? Если ваш ответ «да», это значит, вы согласны с Божьим замыслом. В 20 веке особое значение приобрела наука экология, которая занимается изучением закономерностей взаимоотношений природы и общества. В научно-популярной литературе то и дело раздаются тревожные сигналы, сообщающие об исчезновении того или другого вида растений, о вымирании последних представителей отдельных видов животных. А не кажется ли вам, что семье тоже грозит вымирание, если создавший ее мужчина и женщина не позаботятся о сохранении семьи? Ведь семья гораздо важнее редких видов птиц.
А женщин, которые относятся к роли матери и жены как к делу всей их жизни, становится все меньше и меньше. Это напрасные истраченные усилия, неблагодарная работа, скажут многие. Нет, это волнующий процесс сохранения человеческого рода, влияющий на исторические процессы. Какое влияние на мир может оказать одна семья, одна женщина, сражающаяся со своим собственным эгоистическим желанием и жертвующая собой ради семьи изо дня в день? Может быть, вы бывали свидетелями разговора двух женщин? Представьте себе, одна старше, одна младше. Та, которая постарше, вырастила детей. У нее уже 7 внуков. Женщина помоложе держала на руках новорожденного 5-го ребенка. «Приходится успевать все», — говорила молодая мать. «И математикой заниматься со старшим, и учить музыке среднего, лепка из пластилина, рисование, гербарие, плюс малыш и повседневная домашняя работа». «Да», — откликнулась женщина постарше. «Семья — это наилучшее место для полного развития всех способностей, заложенных в нас». Нам хотелось бы сейчас привести пример одного интервью с Пирко Пейсти. Счастливы ли вы, что вы женщина? И если да, то почему? Безусловно, да. Я не могу представить себя в роли мужчины. Да и не хотела бы быть в этой роли. Почему? Во-первых, я знаю, что Бог сотворил меня женщиной, и я принимаю это. Во-вторых, как я думаю, жизнь женщины гораздо богаче. Под словом «богаче» я подразумеваю много переживаний, доступных только женщинам. Я имею в виду материнство. И это переживание, которое приносит большое удовлетворение. Будучи женщиной, я имею определенное влияние на жизнь других людей. Мужчина не в состоянии оказать подобного влияния. Конечно же, оно может быть хорошим или плохим. Я имею возможность заниматься делами, которые мужчине было бы очень трудно сделать, и получить удовлетворение в чем-то очень, на первый взгляд, незначительном, помогая кому-то, занимаясь рукоделием или уборкой. Все эти занятия могут принести удовлетворение именно женщине. Конечно, все зависит от моего отношения. Как вы успели справляться со всеми своими обязанностями, имея 10 детей? Была ли вам оказана какая-то посторонняя помощь в тот период, когда дети были маленькими? Господь благословил меня хорошим здоровьем и дал крепкие нервы. И, оглядываясь на прошлое, на те годы, когда моя жизнь в основном была заполнена заботой о семье и детях, я не могу сказать, что это была очень тяжелая работа. Просто свыкаешься с определенным распорядком, и все получается само собой. Это была самая обычная жизнь. Каждое утро я обращалась к Господу, чтобы Он помог мне увидеть, какую работу наиболее важно было сделать именно в тот день, а какую можно было сделать позже. И я просила Господа помочь мне справиться с этой работой. Со временем вы можете научиться так организовать всю работу, что наиболее важные дела делаются в первую очередь, а затем остальные. Конечно, когда дети подросли, они помогали мне. Мы всегда старались научить их тому, что и на них лежат определенные обязанности. Несмотря на то, что иногда месяцами мой муж был в отъездах, никто не помогал мне в уходе за детьми. Только в двух случаях, короткое время, мне помогали. Но это было исключением. Что было вашей опорой в трудные моменты и что было вашим утешением? Конечно же, это была моя вера в Бога. Быть чадом Божиим и знать, что у тебя есть Отец, который заботится о тебе. Знать, что под Его контролем находится вся твоя жизнь и что это Он посылает тебя туда, куда ты должен идти. Знать, что им посланы различные испытания и переживания в твою жизнь – это сила и утешение, которое ни на что не променяло бы. Знание, что Небесный Отец допускает переживания в моей жизни, является силой, помогающей пройти через испытания, несмотря на то, что они могут быть очень тяжелыми. В жизни немало испытаний и страданий, но знание, что Господь рядом с нами, это самое большое утешение и сила. Не правда ли, дорогие слушатели, это пример достоин подражания, когда женщина слушает, что ей говорит Бог, и подчиняется той роли, которую Он предназначил для нее. современном обществе большое внимание уделено вопросу равноправия мужчины и женщины. Из-за этого увеличивается число работающих женщин. Все чаще и чаще представительницы прекрасного пола занимают ответственные посты, все больше женщин склонны к самостоятельности в принятии решений. И это касается всех областей жизни. Но, к большому сожалению, увеличивается и количество проблем среди женщин. Особенно среди женщин, которые изо дня в день ощущают на себе ответственность за принятое решение. Статистики сообщают, что в настоящее время каждый третий алкоголик – женщина, тогда как в отчетах десятилетней давности была одна из шести. Растет число курящих женщин, женщин, страдающих от сердечных заболеваний и кончающих жизнь самоубийством. Количество женщин, увлеченных в растратах, мошенничестве и подделках за последние 10 лет удвоилось, что является причиной всех этих проблем. В «Бытие» вторая глава описано сотворение женщины. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». В этом отрывке Писания заложено гораздо больше, чем просто исторический факт сотворения Евы из ребра Адама. Три существенных истины вытекают из этого повествования. Первое. Физическое сходство мужчины и женщины. Адам в буквальном смысле мог сказать: «Кость от костей моих и плоть от плоти моей». Второе. Из уникального происхождения Евы сохраняется расовое единство. Каждый человек причастен к тому же самому источнику, к Адаму, сотворенному руками Бога. И третье. Брак учрежден Богом. От начала веков брак был установлен самим Господом. Бог сотворил мужчину и помощницу, соответственную ему. Бог соединил обоих в одно, и взаимоотношения первой супружеской пары, сотворенной Богом, стали образцом для всех последующих поколений. Но какова цель сотворения женщины и ее предназначение? С быстрым бегом веков не изменился ли его смысл? Сотворение женщины не было результатом божественной прихоти или желанием Бога подарить мужчине игрушку для развлечения. Появление женщины было вызвано наличием особой нужды. Бог потому сотворил женщину, что без нее созданный им мужчина сам по себе был бы незавершенным, незаконченным. Он нуждался в помощнике и в дружеском общении. И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Мужчине Богом было отведено центральное место, а предназначение женщины — быть его помощницей. Мужчина был в нужде, в одиночестве. Призванием женщины было восполнить недостающее, разделить общение с ним, стать его помощницей. И мужчина и женщина созданы для поклонения Богу. Существует мнение, что христианство делает женщину неполноценной. Некоторые даже подсказывают, что настало время отбросить отжившее свой век старомодное понятие о роли женщины. Женщинам пора обрести независимость, они должны обрести равноправие, иметь одинаковые с мужчинами права в семье, в церкви, в обществе, говорят такие добродетели. Как такие советы согласуются с Библией? Что говорит Библия о взаимоотношениях мужчины и женщины? В первом послании к Коринфянам Павел пишет: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Обратите внимание на очередность, заложенную в этом стихе. Христу глава Бог, мужу глава Христос, жене глава муж. В этом стихе слово «глава» ни в коем случае не передает смысл превосходства в каких-либо личных или моральных качествах. Когда Павел пишет, что Христу глава Бог, он не говорит о том, что Бог в чем-то превосходит Христа, и мы знаем, что они равны. Так и главенство мужчины над женщиной, описанное в этом стихе, касается авторитета мужчины как практической необходимости для успешного функционирования человеческого общества. И только с этой целью Бог предопределил для мужчины авторитет, а для женщины – подчинение. Принцип мужского авторитета и женского подчинения был учрежден не беспричинно. Женщина была сотворена из ребра мужчины и была сотворена для мужчины, как написано в первом послании к Коринфянам в 11 главе, «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». Роль женщины уникальна, в ней есть особая красота, и потому женщина, которая понимает роль, определенную для нее Богом, испытает наибольшее удовлетворение. Но есть женщины, а их немало, и среди называющих себя христианками, которые отвергают установленный Богом принцип. Они ненавидят повиновение, они считают, что это унижает женщину. Они готовы доказывать, что во всем имеет право поступать по собственному усмотрению. Такие женщины не думают о последствиях. Нарушая установленную Богом формулу взаимоотношений между мужем и женой, они вскипают, раздражаются и проливают слезы только для того, чтобы настоять на своем. И делают они это в ущерб себе. От этого страдают их мужья. Вся семья чувствует, что что-то не в порядке, а затем женщине приходится расплачиваться за свое неповиновение, сталкиваясь с неизбежными последствиями нарушения Божьего предопределения. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу», написано в послании к Ефесянам. Но что такое повиновение? Господь понимает под покорностью повиновением не рабское состояние, а нечто иное. Быть покорным значит воздавать смиренное и разумное послушание тому, кто поставлен над вами главой. И он приводит нам пример церкви, покорной Христу. Церкви, которую эта покорность вовсе не унижает, а напротив, прославляет. Бог издал этот закон о покорности жен мужьям не потому, что был настроен против женщин, наоборот. Он установил его для защиты женщин и в интересах согласия в семье. Учреждая его, он думает о надежном укрытии для женщины, которое будет грозить в жизни немало бед и опасностей. Вот почему Библия не провозглашает демократический брак, построенный по принципу 50 и 50. Порядок, учреждаемый Богом, исходит из соотношения 100 и 100. Жена – это 100-процентная жена, а муж – 100-процентный муж. Бог предоставляет женам возможность покориться по собственному свободному выбору, как сделал это Иисус в отношении Небесного Отца. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его». Бог оказывает честь не тем, кто цепляется за свои права, а тем, кто свободно избрал удел послушания ему. Добродетельная жена ценнее жемчугов. Это средняя женщина, если она посвящает все свое время дому, мужу и детям. Если она пробует понять особенности работы, выполняемой мужем, пробует обуздать его эгоизм, способствуя одновременно росту его самоуважения, подавить его мужское тщеславие, не давая погибнуть его надеждам, если пробует окружить свою семью истинными друзьями, Если благодаря ее усилиям в доме царит атмосфера любви, музыки, уюта и красоты во всем, начиная от мебели и сада, атмосферы глубокой внутренней культуры. Если она в состоянии выполнять все это, тогда это станет ее пожизненной работой, которая потребует всех ее сил, всего ее терпения без остатка, всех талантов, которыми наградил ее Бог. Ее самой большой жертвой на алтарь любви. Эта работа потребует от нее все, что она имеет, и даже больше. И она поймет, что именно для нее она и была создана. Поймет, что выполняет Божий план, что является сотрудником Верховного Правителя Вселенной. Самый полный и прекрасный портрет добродетельной жены, такой, как она должна быть, дается в Библии в 31-й притче с 10 стиха. В этом отрывке мы читаем о способной, целеустремленной, работящей женщине, которая добра, мудра, весела, достойна доверия. Она не только ведет дом и хозяйство, но и обдумывает будущее. Она знает себе цену и свой разум, физические силы, свой богобоязненный характер использует в добрых целях. Благодаря ей жизнь ее мужа и детей исполнена достатка во всем, но не забывает она и бедных, и нищих за пределами своего дома. Разве не замечательная женщина? Но что же приводит в действие всю эту творческую силу? Не муж ли, который своей властью держит жену в покорности? Отнюдь. Ведь это он выражает ей безграничную признательность. Муж ее хвалит ее. Много жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Где покорность жены объясняется грубым нажимом со стороны мужа, там нет места Божьим установлениям. Там действует лишь человеческая власть. Но там, где муж выполняет свою роль в рамках порядка, установленного Богом, то есть любит свою жену и не является суровым по отношению к ней, как говорится в Колоссянам, там покорность ему, жены, делается основанием взаимной любви и преданности, явлением воистину прекрасным с моральной и духовной точки зрения. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее. Покорность – средство защиты. В окружающем нас мире женщина подвергается риску физического нападения, а значит, нуждается в защите мужа. Женщина уязвима не только физически, но и эмоционально, психологически, духовно. Так что и тут нуждается в пребывании под властью и защитой мужа. Простой пример. Сосед раздраженно стучит к вам в дверь. Жена открывает ему, и он изливает на нее поток жалоб. «Я поговорю на этот счет с мужем», — отвечает жена. И это не означает ее стремление уклониться от ответственности. Это надлежащая реакция со стороны жены, которая живет под защитой мужского авторитета. Менее признается, хотя значение, пожалуй, имеет еще большее, тот факт, что жена нуждается и в защите от эмоциональных травм, наносимых ей собственными детьми. Матери не следует выпрашивать уважение у ребят, тем более сражаться за него. Это лишает ее душевного равновесия и выдержки, столь необходимых ей для поддержания в доме спокойной и достойной атмосферы. На муже лежит ответственность ограждать жену от возможных проявлений неуважения к ней со стороны детей. Малейший намек на непочтительность к матери, замеченный им, малейшее непослушание должны решительно пресекаться отцом раз и навсегда. Дети не должны забывать, что мать опирается на авторитет отца. До сих пор жив в моей памяти трагикомический эпизод из детства, рассказывает Ларри Кристенсен. Я о чем-то поспорил с матерью. Когда она выходила из комнаты, я крикнул ей вслед: «Ты чучело несчастное!» Я не видел отца, который вошел в комнату на несколько мгновений раньше. Он протянул руку и, схватив меня за рубашонку, поднял над полом. «Это кто чучело?» — поинтересовался он. Оцепенев от страха, я забормотал. «Я сам чучело, это я чучело!» Старший брат расхохотался, с трудом удерживал улыбку и отец. Мой отчаянный прыжок в кусты и это самобичевание внесли в ситуацию юмористическую струю и тем разрядили ее. Вот почему меня в тот раз не выпороли. Но я на всю жизнь усвоил урок. Обидев мать, я навлеку на себя гнев отца. Муж, который защищает жену от хамских выходок и обид со стороны детей, прививает им тем самым чувство уважения к женщине. И это наряду с собственным вежливым и заботливым отношением к жене. Каждый отец должен передавать своим сыновьям по наследству. Последнее и самое важное. Живя в этом мире, женщина подвергается также и духовной опасности. И муж, подобно щиту, ограждает жену от атак со стороны начальств и властей невидимого мира. Как много зла обрушилось на домашний очаг и церковь именно потому, что женщина отбросила щит мужского авторитета. Мы позволили сатане внушить нам ложное представление, будто это унизительно для жены быть покорной и послушной мужу. Библейское учение было объявлено несостоятельным, потворствующим глупому тщеславию мужского «я», первобытным пережитком, от которого наш просвещенный век, к счастью, отделался. Между тем, Библия вовсе не ставила задачи превозносить мужское или женское «я». Установление, данное Богом для семьи, служит простой цели защиты – духовной защиты. Авторитет мужа и покорность жены этому авторитету являются щитом, ограждающим людей от уловок сатаны. Живя под началом мужа, женщина располагает большой духовной свободой. Будучи защищена от многочисленных уловок сатаны, направленных против нее, она может более уверенно вести активную и плодотворную молитвенную жизнь. Намерение Бога состоит в том, чтобы муж стоял между своей женой и внешним миром. Поэтому именно муж, а не жена, в первую очередь несет ответственность за то, что происходит в доме. Когда он отказывается от своей роли, либо когда она узурпирует ее, их дом и мир, окружающий его, страдают от этого. Возникает естественный вопрос: а как же быть одинокой женщине или вдове? Откуда ей получить защиту? Новый Завет таким защитником вдов и сирот называет церковь. Когда женщина не имела защиты ни со стороны отца, ни со стороны мужа, ей следовало рассматривать руководство церкви как своего духовного главу. Именно от них, церковных руководителей, получала она духовный совет и защиту. И забота об удовлетворении ее материальных нужд тоже лежала на местной церкви. Трудно было предложить более мудрое решение ее проблемы женщине, не имеющей ни отца, ни мужа. Кто, как не церковь, обладает достаточной духовной силой и авторитетом, чтобы предложить ей защиту, в которой она так нуждается? Тем более в надежных руках чувствовала себя вдова или сирота, когда ответственность за нее возлагалась на церковь.
Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Вы слушали беседу в студии «Радио на пути». Ведущим вашим, как обычно, был Вадим Гетман. И я рад, что вы присоединились к нам и сегодня для этой радиопрограммы. Слушайте нас в это же время и на этой же волне на следующей неделе. Желаем вам обильных Божьих благословений. Если у вас есть вопросы, пожелания, замечания для наших радиопередач, звоните нам по бесплатному телефону 1-877-627-8844. Всего доброго, до свидания, до новой встречи в эфире.